Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 495-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В воскресенье Святая Православная Церковь совершает празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Этот час нашего вещания откроется проповедью на этот праздник насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона Гаврильчика. Затем мы продолжаем знакомить вас с житием преподобного Сергия Радонежского, составленным его учеником Епифанием Премудрым, к 700-летию преподобного Сергия. Очередной раздел из работы доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата «Духовное руководство и духовные советы» по письмам святителя Филарета, митрополита Московского, продолжает нашу программу. Следующим материалом, который мы также посвящаем 700-летию преподобного Сергия, будет рассказ Татьяны Адольфовны Миллер, которая была свидетелем открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В нашем сегодняшнем эфире прозвучит первая часть ее беседы, которую любезно предоставила нашей программе журналист Елена Александровна Смирнова. Завершит сегодняшнюю программу «Троицкое слово» передача «Наш архив». Как всегда, мы продолжаем знакомить вас с любительскими записями фрагментов богослужения, совершенных в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Сегодня прозвучит херувимская песнь из Божественной литургии, которую исполнил объединенный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля, главного лаврского регента, в 80-е годы прошлого века. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика на празднование Рождества Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, сегодня, 8 сентября по церковному марианскому календарю, 21 числа по гражданскому календарю, Церковь Христова Православная совершает праздник в честь Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии. Нужно, прежде всего, сказать то, что любой праздник православной церкви – это особый день, в день, который Церковь Христова с помощью своих богослужебных последований, составленных духоносными отцами церкви, мужами церкви, вводит в нас не только лишь в события евангельской давности, не только лишь пытается нам повествовать о событиях далекого исторического прошлого Церкви Христовой, а сколько она пытается в каждом празднике нас вести в глубину богословия или попытаться, чтобы каждый христианин взглянул на каждое событие не просто как на какой-то рядовой факт, а с точки зрения такой вот особой перспективы, в которой высвечивается или отражается особое попечение Божие или особый промысел Божий о человеке, о всем человеческом роде. И вот если мы будем внимательно слушать богослужебные тексты великовечерние, утренние, праздника Рождества Богородицы, то мы обнаружим, что Церковь Христова, она нас призывает к великой радости. Радость, конечно, она носит, безусловно, не земной характер, а духовный характер. Праведность, чистоты, святости и истине, как пишет апостол Павел. Или радость о Духе Святе. Вот эта вот радость, которая присуща, прежде всего, людям духовным, людям, которые ведут Богу угодный христианский образ жизни, она в данном празднике выражается именно в том, что в событии Рождества Богоматери видели непосредственное начало исполнения очень древнего обетования данного рода человеческому еще в раю после преступления прародителей, о том, что семя жены сотрет главу змея. То есть о том, что рано или поздно через некую жену произойдет некое событие, связанное с тем, что это семя жены, вот этой вот жены, растопчет в пух и прах власть и тиранию дьявола, которая распространилась на весь человеческий род. А с ним же, конечно, совершится упразднение древнего проклятия на род человеческий, древней клятвы, как мы читаем в богослужебных последованиях. Это нас связано было, прежде всего, с неизбежностью смерти человеческой, как следствие физической смерти, с рождением в ад преисподнюю, независимо от социального положения, нравственного положения человека в ветхозаветный период истории человеческого рода. Также в Ветхом Завете эти пророчества о жене уточнялись. В пророке Исаии мы более конкретно читаем о том, что дева в чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил. Читаем также более прообразовательное пророчество о корени Иисеевом, что многие события ветхозаветного периода истории израильского народа имели в себе прообраз рождения от Девы Марии, Спасителя мира. Им является прозябший жезл Ааронов, расцветший жезл Ааронов. То есть жезл в себе собой представлял не что иное, как образ Богоматери, а цвет сам Христос. Также скиния Моисеева или впоследствии Иерусалимский храм являли себе не что иное, как прообраз Богоматери, потому что Богоматерь, Дева Мария, она стала этим храмом невместимого уже божества. Но в то время были лишь образы и тени, а сейчас вот в момент Рождества непосредственно самой Владычицы Богородицы все эти образы уходят, заканчивают свое служение человеческому роду, и на смену им приходит уже непосредственно само таинство спасения рода человеческого. И вот начинается она именно с Рождества Богоматери. В этом событии, дорогие отцы, братья и сестры, есть еще очень много важных особенностей, фактов, которые тоже имеют определенный интерес, определенное важное значение для спасения рода человеческого, для уготовления рода человеческого к принятию Спасителя мира. Какие именно это факты? Это, прежде всего, факт: Господь избирает для рождения Богоматери особую пару, особую чету. И особенность их, этой четы, звали их Иоаким и Анна, заключалась в том, что они, как пишет святитель Григорий Палама, отличались особой добродетельной жизнью, особой чистотой в своей жизни, богоугодным образом жизни. Как он пишет, в то время не находилось никого, кто был бы большим в добродетели, чем он и бездетная чета. Никто не был бы благороднее нравом и родом среди возводящих свой род к Давиду. То посему эти бездетные оказались предпочтены многочадным. И вторая особенность, как мы уже слышали, что вот эта вот чета, прожив, согласно преданию церкви, более 50 лет в браке, не имели детей, то есть они были бесплодны. В Ветхом Завете, когда человечество жило ожиданием Мессии, многочадие или имение много детей считалось величайшей добродетелью. Особенно это касалось, прежде всего, ветхозаветного Израиля. Почему? Потому что в Ветхом Завете все израильтяне желали быть причастниками или участниками этого вот великого таинства Боговоплощения, чтобы их род, их дети или потомки стали вот или предшественниками, или соучастниками именно Боговоплощения, рождения от корня Давидова, от рода Давидова, в частности, или от колена Иудина, ожидаемого Мессии Спасителя. И поэтому это считалось величайшей добродетелью, а всякое неплодие считалось великим пороком, и даже те люди, которые не имели детей по тем или иным причинам, считались великими грешниками или отверженными Богом. И вот, безусловно, вот это вот состояние жизни Иоакима и Анны в бесплодии являлось величайшей скорбью, потому что их поносили, их презирали, несмотря на то, что они происходили из знатного рода. Иоаким происходил из рода царя Давида, а супруга его, праведная Анна, происходила из священнического рода, восходила корону, ее отец Матфан был священником. Из жизнеописания их, из преданий, записанным, в частности, в известном таком источнике, как «Земная жизнь Пресвятой Богородицы», говорится о том, что однажды, когда Иоаким, совершая паломничество к величайшей святыне Израиля, Иерусалимскому храму, когда он решил принести жертвы в храм, эти жертвы были отвергнуты священником Рувимом, который сказал, что не достоин того, чтобы приносить эти жертвы. Это ввело Иоакима в великую печаль, которая настолько давлела над его душой, что он решил оставить свою семью, дом и уйти в Иудейскую пустыню, где пребывал в течение 40 дней в очень строгом посте и молитве. Узнав об этом решении, Анна выбежала, как только узнала об этом решении своего мужа, выбежала в сад и слезно молилась Богу о даровании ей дитя, которого она обещала посвятить всецело Богу. И как только она произнесла эти слова, что она всецело посвятит Богу свое дитя, она сподобилась явлению ангела, который возвестил ей о том, что она родит дочерь, преблагословенную дочерь, которую необходимо будет назвать Мария. Мария в переводе с еврейского означает «госпожа». То есть тем самым этим наименованием будущего дитя предуказывалось ее служение как госпожи, как царицы неба и земли. В это же время, когда Анна была извещена о даровании от Бога ожидаемого младенца, в это же время Иоаким получил откровение уже о том, где находится его супруга, и что у них будет дитя. И через 9 месяцев, то есть вот 8 сентября, свершилось вот это вот долгожданное событие рождения Преблагословенной Девы. И вот Церковь Христова, она, как я уже говорил о своих песнопениях, она славословит и богословит непостижимый промысел Божий над человеческим родом. Славословит она и Деву, которая родилась, которая уготована, как мы читаем или слышим в песнопениях, уготована в престол святые на земле, быть книгой слова животного, кивотом и храмом божества. Мы находим также в богослужебных песнопениях и такие удивительные строки, в которых Церковь Христова видит начало вот этого вот разрушения древней прародительской клятвы. Если до рождения в мире этом Богородицы Преблагословенной. Мир он как бы осквернен был смрадом идольских жертв и дымом от этих жертв, то теперь в Рождестве Богоматери вся благовония божественного, исполняющая концы земли мира. То есть само рождение Богоматери, оно не спосылало на весь человеческий род и на мир обильное божественное благословение. И это благоухание божественное, оно удаляло смрад греха, смрад идольских жертв. В том, что Богоматерь также родилась от неплодной четы, Церковь Христова тоже видит определенный смысл. Не только в том, чтобы показать величие и силу Божества и разрешить неплодство уз прародителей и избавить их от земной печали и поношения. Но в этом Церковь Христова, по свидетельству Григория Палама, видит некий прообраз, а именно прообраз будущего разрешения печали и проклятия, которое постиг прародителей человеческого рода. А завершая наше небольшое слово на праздник Рождества Пресвятой Владычицы Богородицы, хотелось прежде всего сказать о том, что этот праздник, безусловно, нас возводит не только лишь к созерцанию божественной славы, явленной в Рождестве Богоматери, не только лишь к богословию, но он также, этот праздник, всегда нам как бы напоминает о том, что и мы, празднуя этот праздник, должны быть, прежде всего, не бесплодными в духовном отношении, чтобы наша жизнь христианская не уподоблялась бесплодной смоковницей или бесплодным родителям. Церковь Христова как бы нам говорит о том, что очень важно нам помнить о том, что каждый из нас должен приносить определенные духовные дары, определенные духовные плоды в нашей христианской жизни. В этом как бы состоит и смысл этой земной части нашей жизни, потому что плоды духовные, которые мы приносим в нашей земной жизни, они свидетельствуют о степени нашей близости к Богу, о степени нашей богоугодности. И вот апостол Павел нам говорит в одном из своих посланий: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила бы поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И далее апостол Павел, описывая, какие же плоды Духа мы должны приносить, он говорит: «Плод же Духа, или плод духовный по-славянски, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот эти вот добродетели, которые, собственно говоря, очень важны для нашей христианской жизни, а наиболее, конечно же, любовь, которая есть, как пишет апостол Павел, совокупность совершенства. Но эта любовь, она не представляет собой, по мнению, может быть, некоторых людей, просто широкой улыбки. Любовь – это есть, прежде всего, жертвенное служение ближнему. Как говорит сам апостол Павел: «Служите друг другу тем даром, который имеете». Или как сам апостол Павел говорит, что «я становлюсь жертвой, я каждый день умираю». Вот это вот умирание себя ради Христа и для Христа, и ради ближних, оно составляет соль христианской жизни, оно составляет суть христианской жизни. Безусловно, для того, чтобы эти добродетели были присущи нам, человеку очень необходимо учиться жить в глубоком трезвении, в глубоком внимательном отношении к своим делам, поступкам, мыслям, чтобы мы эти наши поступки постоянно сообразовывали с волей Божией, с Евангелием, с учением святых отцов. Ведь не секрет, что большинство современных людей, православных христиан, в основном относятся к церкви, к богослужебному чину церковному, либо хладнокровно, сценичным надменем неком, к чему-то необязательному, что является совершенно неверным, потому что весь строй жизни церковной, он не заключает в себе пустой мертвой буквы, как это было в Ветхом Завете, а все, что имеется в церкви, оно духоносно, оно живоносно, оно вымолено, оно засвидетельствованное муками, пытками. Это, прежде всего, касается, безусловно, догматов церкви. Оно засвидетельствовано пролитием потов, многочисленных трудов. Это, конечно, касается устава церкви, это касается таинств церкви и много другого. И другая сторона, которая очень часто особенность, которая характеризует качество нашей современной христианской жизни, это приверженность к обрядоверию, то есть некий формализм или ограничивание своей жизни только лишь соблюдением определенных внешних предписаний. Но вот Селифан Затворник нам постоянно говорит и достаточно часто говорит о том, что все внешние формы христианской жизни, хотя и духоносны, но они не являются целью нашей жизни, а лишь суть средства, которое дает нам возможность достигать чего? Совершенства и приносить именно дары Духа. Любовь, опять-таки напоминаю, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Такой очень важной основой тоже для нашей христианской жизни и, безусловно, является девственность и целомудрие, о чем как раз тоже в своем слове в завершении говорит святитель Григорий Палама. «Вообще все, как раз теперь принесите празднуемой ныне Деве наипрекраснейший и наиболее свойственный ей дар, ваше освящение и непорочность тела, приобретенное воздержанием молитвой. И вот дай Бог, чтобы все эти добродетели, исчисленные апостолом Павлом и святителем Григорием Паламы, они были ориентиром для нашей жизни». И чтобы в нашей христианской жизни повседневной мы чаще обращали наши взоры к той, которая явила совершенство христианской жизни, явила непорочность и чистоту как тела, так и души, стала храмом Божества, стала первой у престола Божия человеком, совершая величайшее превыше ангел и архангел служение, Пресвятой Владычице, наша Богородица, Пресвятая Дева Мария. Аминь.
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Начало Симоновского монастыря. Раньше мы рассказывали вам о Стефане, родном брате святого, который привел сына своего Феодора в возрасте 12 лет и отдал его в руки святому Сергию, а тот постриг его в иноки. Так оставался Феодор у святого в полном послушании. Жизнь добродетельную вел, тело свое изнурял великим воздержанием, так что удивлялись многие этому. Удивительно было и вот что. Никогда он свои помыслы от преподобного не утаивал, ни ночью, ни днем. Когда же он достиг совершенства и священничества удостоился? появилось у него желание найти место и основать монастырь общежительный. И пришел он, и признался преподобному в мыслях своих. И так было не один раз, но многократно. Святой же, видя упорное таковое желание его, подумал, что это от Бога. И по прошествии многого времени благоразумный пастырь благословляет Федора и отпускает. И кто из братьев захотел, пошел с ним, куда он решит. Он же нашел место очень красивое для построения монастыря по имени Симонова около реки Москвы. Услышав об этом, святой пришел посмотреть место это, и, увидев, что подходит место для создания монастыря, он повелел Федору строить. Федор же благословение от архиерея получил и создал церковь на том месте в память честного Рождества Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Так он устраивает монастырь, все в нем как полагается и весьма основательно, и общежительство организовал, как подобает по преданию святых отцов, для славы Божией монастырь чудесный создал. И множество братьев из различных мест собралось, потому что слава великая во всех местах о Федоре распространялась, так что многие приходили и великую пользу получали от его наставлений. И видели Федора светло в добродетелях сияющим, в зрелости и благолепии многом, весьма премудрого и умом рассудительного. Так, из-за многих его добродетелей он всеми почитаем был, и день ото дня росла слава о нем, так что порой старец святой Сергий весьма беспокоился о чести и славе его, и молитвы непрестанные к Богу обращал, чтобы не случилось какого-либо Федору преткновения. Многие же ученики Федора в добродетелях прославились великих, так что произведены были в честные игумены, а также в епископы в больших городах. Однажды пришлось этому чудесному мужу Федору в Царьграде быть, и там вселенским патриархом, владыкой Нилом, он очень почтен был, и среди архимандритов всех русских высшей чести удостоен, потому что на Руси Симоновский досточтимый монастырь Феодора переходит в подчинение патриарха. И во время устройства монастыря на другом месте основана была церковь каменная архимандритом Феодором, прекрасная весьма, в память честного успения Пречистой Богородицы. Так все это сделано было, и на том месте, по благодати Христа, устроен был монастырь славный, который и сегодня все видят и почитают. Мы же к прежнему возвратимся, о чем речь идет. Позднее же Феодор, архимандрит честный, возведен был в архиереи города Ростова, и так прожил он долгие годы весьма славно, как свеча на подсвечнике горящая. Так он достойно пас порученное ему стадо и ко Господу отошел в год 6903 или 1395 месяца ноября в 28-й день. Мы же теперь прекратим этот рассказ о Симоновской обители и к следующим событиям обратимся теперь.
Thank you.
У микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского. Очередной фрагмент авторского цикла.
Духовное руководство, духовные советы. Можно стучать в закрытую дверь с молитвой, но с советами можно только войти в открытую. Не всякий подвиг, о котором слышится, надобно перенимать. Не всякий подвиг всякому полезен и удобен. Довольно дела и довольно пользы, если подчимся исполнять заповеди, которые всем предписаны. Святитель Филарет. Раздел «Духовное руководство, духовные советы» есть прямое продолжение дальнейшего развития мыслей, изложенных в предшествующей главе «Путь духовного делания». Выделяется предлагаемый материал в новый раздел, чтобы таким образом несколько облегчить восприятие читателям весьма важных разнообразных наставлений великого московского святого иерарха. Систематизируется то, что раньше не оглашалось. Во всяком случае, автор старается не повторять уже проведенных цитат, а тем паче дословно. Духовному человеку, ставшему на путь христианской жизни, прилично желать только славы на небе, а не на земле. Посему все приземленное, даже молитва об избавлении бедствующих для славы человека на земле, есть дело не в духовном направлении движущееся. Такая молитва не принесет истинного плода. Молиться о бедствующих должно из человеколюбия. Просить милости Божией должно для славы Божией. Мечта – худой спутник на духовном пути. Добрый спутник – духовный руководитель. Святитель свидетельствует, что есть предметы, о коих по надобности можно писать, хотя они и неприятные. Но есть другие, о коих речь бывает только между духовным отцом и сыном. О таких не должно писать, разве под общим наименованием тяжкого искушения или греха, ибо письмо подвержено разным нечаянностям и может обнаружить тайну совести ближнего. В обителях для приходящих в нее должны быть духовники определенные, а приглашаемые для сего по произволу должны или обращать приглашающих к назначенным, или испрашивать особое разрешение. На приходах одобряется практика избрания духовника самими священниками благочиннического округа, которые и будут у него исповедоваться. Здесь, кажется, нет причины пристрастия. Каждый должен искать человека полезного для совести и для духовного совета. Какой свойственен духовный облик старцу, святитель говорит так. Что пишете о христианских письмах, все благословно, но не видится мне сходства с письмами затворника Георгия. Сии просты и скромны. Таковы обыкновенно и наставления старцев, и, естественно, сами старцы. На духовные они отвечают духовным, а не мирским, на печальное, неприятное – утешительным. Отсюда ясным становится замечание святителя. Уставник не созрел для должности духовника. Его еще учить надобно. Видно, надобно еще взять время, чтобы подумать о занятии всей должности. Святым Филаретом даются некоторые указания взаимоотношению духовного отца и его чад. Духовник может спросить чада, не погрешает ли против смирения мнением о себе и подать мысли осторожности против прелести. Его монастырского духовника встречи с духовными детьми происходят в стенах обители. Вне ее ограничиваются духовной потребностью без ненужной близости, на которую не всегда смотрят простым оком. не рекомендуется вторгаться одному наставнику в дела другого. Есть у некоего расположение давать советы чужим ученикам тайно от старца. Поведет ли это к доброму устроению? Лучше бы о полезном для ученика сказал он его старцу, чтобы не вести одного по двум дорогам. В свою очередь, духовные чада берут на себя обязательства по отношению к духовному отцу. Суждение духовника надо принимать с верой и покоряться с ней. Полезно открывать ему свою совесть и все, что смущает. Одним открытием козни врага много ослабляются. Слова должны быть сказаны только тому, кому должно открывать помыслы и кому можно понести. Любопытство, особенно праздное, исключается. Не всегда должно спрашивать, что это такое, ибо сие любопытство производит заботу или развлекает. Когда капля дождя упадет на увядающую траву, она оживает, не рассуждая, откуда родятся капли. Когда капля мира падает в душу, да взывает она в любви и благодарности к Богу, источнику мира, не испытывая, как он действует и что значат некоторые нечаянности. Совет рекомендуется брать постоянно и не обращаться без нужды от одного к другому и от другого к третьему. Менять духовника по произволу нельзя, сие противно духовным правилам. Также греховно осуждать духовного отца и унижать его. Справедливость требует, чтобы вы, осудив духовника, хотя только мысленно, осудили себя за то пред ним и получили от него прощение. Самохваление при всем случае можно избегнуть, если скажете только, что вы согрешили против него мыслью гордой и осудительной, потому что наставление в молитве показалось вам ненужным или недостаточным. Лучший духовный отец есть тот, кого принимают с верой, как орудие Божие. Унижать духовного отца в глазах духовного сына значит обижать одного и вредить другому. Значение духовного отца велико. Эта истина выражена, можно сказать, в словах святителя, обращенных к своему же духовнику. «После благословения преподобного Сергия вашему попечению, отец-наместник, обязан я тем, что завещанное преподобным Сергием человеколюбие распространяет свой дух и свои действия. Без вашего благословения и разрешения я вновь ничего не желаю делать. Скажите одно слово воли вашей, я его желаю исполнить». И еще. Отцы учат нас, что начинаемое без благословения сомнительно и ненадежно. Есть колебания выбора духовника? Иди в исповеди к тому, кто и кроток, и внимателен, и назидателен. Отошел ко Господу духовный отец, остались на земле его преемники. Оптинские лишились отца Макария. Думаю, остались от него добрые духовные наследники. И завершает святитель. Искренне напоминаю желающим исправления и усовершения не из строгости против их недостатков, ибо знаю, что сам более других имею нужду в снисхождении, но из желания видит доброе лучшим и растущее зрелым.
Продолжение цикла бесед заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, пасторское слово святителя Филарета Дроздова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает материал, любезно предоставленный журналистом Еленой Александровной Смирновой. Мы посвящаем его 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Дорогие радиослушатели, Сегодня я представляю вам Татьяну Адольфовну Миллер, специалиста по античной и средневековой и византийской святоотеческой литературе, переводчика с древнегреческого языка. Когда-то она уже рассказывала вам о своих детских и юношеских годах, о посещении ей Обыденского храма в Москве. Сегодня у нас другая тема, о которой вам расскажет сама Татьяна Адольфовна Миллер.
В этом году празднуется 700-летие со дня рождения, с года рождения преподобного Сергия Радонежского. И невольно мысль переносится в конец XIX века, когда Василий Ключевский произнес свою знаменитую речь по случаю 500-летия со дня кончины преподобного Сергия. И он пытался определить значение преподобного Сергия в нашей истории. И вот я хочу просто из его этой речи процитировать небольшой кусочек. «Впечатление людей XIV века становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятые ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка. Обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его. К сожалению, ворота были закрыты, и лампады погасли, и в течение 10 лет, значит, с 19 по 29, постепенно уничтожалось вот все монашеское жительство лавры. Сама лавра закрыта была, декабрь 19-го, январь 20-го. Потом какая-то артель монашеская была, вроде для охраны музея. Музей создавали отец Павел Флоренский и граф Асуфьев, основные деятели. Они же отделили главу преподобного Сергия от его тела. И она хранилась, глава, сначала у графа Асуфьева, потом, по-моему, у епископа Сергия Голубцова, а в конце вот в селе Виноградово у архимандрита Илариона.
Это прямо под Москвой, Владимирский храм.
Да. Монахи переселились в Герсиманский скит, потом в Параклит. В 29-м году, и Параклит прикончился. Да, Параклите, это, по-моему, 5 километров от лавры, принимал монашество патриарх Пимен от рук архимандрита Кранида, он вспоминал. И вот 26 лет лавра была, собственно, опустошена. Мама мне рассказывала, что какие-то люди ездят туда. Казалось, это так далеко. А я, по-моему, лет 12 читала уже житие преподобного Сергия. И с грустью думала, а вот я-то никогда там уже не побываю. Казалось, все кончено. И вдруг разнесся слух. То есть я не знаю, как он разнесся. В общем, моя мама где-то услышала от кого-то, что будет богослужение на Троицу в 46-м году в Лавре. Полетела туда.
А сколько вам было лет?
15. Вернулась совершенно потрясённая, дала обещание, что она каждый год будет именно в этот день ездить в Лавру. Ну и она, в общем-то, его сдержала. По-моему, только один раз она не ездила, а потом уже по болезни не могла. А так, умерла она в 86-м году, 40 лет почти что все время. Но, по свидетельству очевидцев, мы знаем, что восстановление Лавры, да, было обещано, это говорила сестра патриарха Алексея I, Анна Владимировна, одной нашей знакомой, что Лавра была обещана Сталином патриарху Сергию. Это вот с ее слов. В общем, ну, где-то в сентябре, может быть, или в октябре, в Загорск тогдашний приехал архимандрит Гурий Егоров. Архимандрит Гурий, говорили, бывший наместник Александра Невской Лавры. Он был в ссылке, по-моему, с 20 по 29, потом Беломорканал, и потом, когда уже кончился Беломорканал в его жизни, его духовный сын Константин Вендат, геолог, взял направление в Среднюю Азию и увез туда архимандрита, и потом там же и мать увез, и двух сестер. Потом еще такой Саша Хархаров мальчиком приехал. В общем, там такая была катакомбная церковь, можно сказать. А отец Гурий постриг, по-моему, в 1934 году Константина Вендланда. И он был потом уже в конце жизни, он был митрополитом Ярославским. А до этого он был, по-моему, в Азии где-то там и в Америке. Вот.
Это известный проповедник.
Да-да-да, да, я знаю, помню его. В каких-то арабских странах он был, потому что однажды он возгласы делал на каком-то непонятном языке. Я его спросила, он говорит, по-арабски. Значит, там он. Так вот, отца Гурия, значит, и он, ну, разрешили ему служить, то ли в Фергане, то ли в Самарканде, я не помню, где вот летом 45-го года, можно сказать, сразу после окончания войны. Потом он приехал сюда, в Ильинскую церковь. Никого там не застал, только, кажется, один художник опоздал. Ну, там он жил, и он каждый вторник ездил к патриарху в Москве. Тут он узнал, что у преподобного Сергия служили по воскресеньям молебны Акафисты, он это тоже завел. И вот в один прекрасный вторник ему было сказано, что в четверг на Страстной неделе должно быть чтение 12 Евангелий в Успенском соборе.
Первый раз?
Да.
После закрытия?
Да. Но собор, значит, был отдан церкви, там какие-то чучела стояли. 26 лет он был закрыт. В четверг великий, после литургии, архимандрит Гурий объявил народу, что вот нужно прийти, помочь, убраться. 26 лет закрыт, пыль, грязь, все это. Пришли с тряпками, с ведрами. Дочка Флоренского, Ольга, шила на престол, значит, ну, как-то одеяние, и все сделали. И, по-моему, это диакон Боскин пишет, что это было чудо. Я вспоминаю, что нынешний митрополит Евлогий Смирнов свою книгу об открытии Даниилова монастыря назвал «Это было чудо Божие». Но чудо Божие было не только чудом Божиим, но и человеческим, потому что тогда во всех храмах Москвы шел сбор денег на Даниилов монастырь, и каждый день пелся тропарь князю Даниилу. Все знали, а тут никто ничего не знал, кроме жителей Загорска. Ну, кто-то должен печь простворы, кто-то должен свечами заведовать. Все было сделано. Вечером была служба. Потом пятницу, вот я не помню, что там было, но вдруг вспоминают, в субботу будут служить. А ведь нет Антиминса, забыли, что делать. И вдруг приходит Тихон Пелехов, или Пелех, он Пелех, по-моему, вручает им Антиминс, который отец хранит, последний наместник Лавры, расстрелянный в 37-м году в Бутове, вручил ему со словами «передай следующему наместнику». Какая же вера была, если в это страшное время казалось все направлено на уничтожение. Если он в 37-м году погиб, значит, до этого он же почти слепой старик был. Передай следующему наместнику. Раскрывает отец Гурий антиминт, написано антиминт Успенского собора. Потом в субботу литургия. И объявляют, куличи не будут светить, идите в Ильинскую церковь. А народ попрятался. И когда выносили из Троицкого собора мощи преподобного, то тут изо всех закоулков появился народ, который не ушел в Ильинскую церковь. Что-то думать неладно. И при пении тропаря преподобному Сергию, а может, просто величание, внесли в Успенский собор. Патриарх прислал поздравления им, и, ну, телеграмму, и потом такое послание у него было пасхальное, где он настаивал на том, что нам нужно церковное пение – А какое в Москве могло быть церковное пение, когда никто не учил пению, значит, или в левых хорах какие-то старушки еще помнили что-то монашки, а так беззаботные актеры в основном. Я помню, мне казалось, слышу, думаю, а как вам не стыдно петь вот такие рулады какие-то, закатывать, понимаете? Да, и должен быть звон. В 2 часа дня, в Великую Субботу, был звонок в музей, чтобы отдать ключи от колокольни. Идет отец Гурий, а ему их не дают. И он возвращается только в 10:30 с ключами. А нужен звон. И опять чудо Божие. Приходит бывший звонарь, который последний раз звонил в этот оставшийся колокольц. Кланяется в ноги, благословите. Но самое важное, пришел какой-то, я не помню, как зовут, пришел бригадир слесарей, который говорит, все будет сделано. И вот за час они все успели. Ведь там же сгнило все уже, если 26 лет никакого звона не было. Все было сделано. Пришли, кланяются, все, пожалуйста. И вот зазвонил над Сергиевым Посадом, над Загорским, наконец, вот. И еще вот это вспоминает, по-моему, он был художник и регент, наверное, Боскин этот, потому что хор был мужской, 20 человек, прекрасный. И все стояли тихо так на улице, ждали, и этот звон разнесся. И вот так была первая Пасха. Но встречали Пасху, может быть, только отец Гурий и вот этот архимандрит Илиадор, у которого хранилась голова. Тут он и сказал отцу Гурию, а у меня ответ голова-то преподобного у меня. И иродиакон Иннокентий. Потом постепенно стало собираться братья. Ну, я точно не помню, кто когда, но человек, наверное, 30 уже к концу года было. Я-то попала только вот когда праздник преподобного Сергия. Ну, мама так вдохновилась, что стали мы снимать дачу на лето, естественно, по северной дороге. Значит, в Хотькове. Вот оттуда мы приезжали все время.
Продолжение беседы журналиста Елены Александровны Смирновой с Татьяной Адольфовной Миллер слушайте в следующее воскресенье, 28 сентября, в программе «Троицкое слово». Завершает сегодняшнюю передачу программа «Наш архив». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы окажемся в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века и послушаем фрагмент божественной литургии «Херувимскую песнь» в исполнении состава объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Те, кто присутствовал за этими богослужениями, никогда не смогут забыть вдохновенного и молитвенного пения лаврского хора под управлением отца Матфея. Послушайте эту запись. Прозвучал фрагмент божественной литургии, записанный в 80-е годы прошлого века в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Подошел к концу 495-й выпуск программы «Троицкое слово». Ее подготовил для вас Николай Бульчук. Я прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Ваши замечания, пожелания и предложения относительно содержания программ «Троицкое слово» просим присылать на электронный адрес радио Радонеж 1 @ yandex.ru.